Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Играй на дров, Сережа!
Восемь часов 38 минут, среда, 24 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
24-е, когда я сказал 24-е, знаешь, у меня первая мысль, которая меня пронзила, 24 мая.
Какая же мысль?
До 25-го заплатить за газ и электричество. До 25-го заплатить за... Конечно! Все, сбегать к счетчику, сфотографировать счетчик, телефон, потом быстро войти в сайт, написать, что ты не помнишь пароля, и тебе немедленно вышлют новый пароль на телефон, и так далее, так далее, так далее. Да-да-да-да-да-да-да-да. И все это, а почему я мог делать вчера, например, мог сделать сегодня утром, вместо того, чтобы смотреть сомнительные сайты, я бы сказал, и так далее. Понимаешь? Но нет, я не заплатил, я тяну до последнего дня. Что случилось, я не пойму, нам Мигель. Мигель, что случилось?
Мигель просто делится с нами фотографиями пробки,
в которой он стоит. А, нет, я не знаю, может быть, это на причистенке. Я сегодня я сегодня приехал очень рано на работу, ну, совсем, в 6 с чем-то, и решил покататься по городу. Город больно чудесный, город такой красивый, так много солнца и так мало машин в 6 утра. И, в общем, хорошо, понимаешь, хорошо. И я поехал по пятнице, думаю, нет, не буду сворачивать на работу, поехал по Пятницкой и поехал по Кремлевской набережной, а потом думаю, ну-ка я по Причистенской набережной посмотрю что-то.
Так.
И взял, нет, люди стоят, люди вот тут 6:15, по Причистенской, это которые к Николаю Чудотворцу, к 9-му ребру.
Да.
Вот, стоят. Но нельзя сказать, что прям много, думаю, десятки. Десятки. В той ограде, в которой уже прям вот финальная, финишная ограда, после которой можно идти к храму, там много людей. Ну, много, опять, что значит много? Ну, 25 человек, вот так вот где-то. А на набережной до них растянуто, так сказать, там еще, может быть, еще там...
Ну, согласитесь, для 6 утра...
Для 6 утра, да. Да, это, конечно, конечно. Ну вот, и это прилично, и очень пахнет табаком. Не знаю, паломники курят или Росгвардия. Говорят, что там 1000 человек Росгвардии, я вот тихонечко... 1000 человек, ну, они сменно, наверное, посменно дежурят, не все 1000 постоянно, а там, так сказать, там какие-то очереди. Я ехал тихонечко, но поскольку мотоциклетная снаряга не изолирует тебя настолько от улицы, ты все-таки чувствуешь запахи. Я ехал всю Причистенку сквозь табачный дым. Мне кажется, это, видишь, все-таки... Петр Первый сумел привить дьявольское, демоническое, сатанинское, сатанинское.
Кружит вот вокруг храма.
Да, все там покуривают как-то, вот, довольно много. Хорошо, но я проехал, посмотрел, и было движение, кстати говоря, не отсекали движение. Я думаю, что Мигель сейчас там, он едет вдоль автобуса. Автобусы, кстати, которые я там видел, стоящие автобусы, они не были, там есть туалет, там все есть, там какие-то хибарочки такие построены. Дьяки курят ладан, считает Сергей XI. Не знаю. А там построены такие хибарочки, если, знаете как, от кольца как бы ехать в центр... Вот в этом направлении. Такие маленькие хибарочки построены. Со стеклами, правда. Я бы не назвал их туалетами. Думаю, это перекусочные или для согревания, может быть, погреться. Вот, может быть, не знаю. Вот. А туалет. Ну, я не видал туалет. Не знаю, я на мотоцикле ехал. Алло, откуда я мог проанализировать наличие туалетов? Не знаю. Да там река рядом.
Обычно видно туалет.
Река рядом. Если бы я стоял в этой очереди, мне бы пришло в голову, что река рядом. Я бы принес шланг.
Так.
Своего шланга мало. Я принес бы шланг. Какой-то небольшой, 3/4 дюйма. Закинул бы его в реку и с ним бы шел. Тихонечко. Я говорю про себя, ну правда. Ну, мне кажется, река рядом. Сразу напрашивается вывод.
Но вам же придется отходить от реки постепенно. По мере продвижения очереди вы будете удаляться от реки.
При виде реки всю мою жизнь я хочу помочиться. Всю мою жизнь.
Я чувствую, вы сдерживаетесь все-таки, я верю в это.
Я стараюсь сдерживать. Я говорил, как меня расстреливали на реке Куанза.
Так, нет.
Тебе? Ты как будто ничего не знаешь из моих старых историй.
Неправда, я уже много знаю.
Мост на реке Куанза. Я не мог удержаться. Пост ФАПЛА, Forces Armadas de Libertação de Angola. ФАПЛА.
Так.
Да? Это вооруженные силы Анголы.
Спасибо.
Да? Вооруженные силы освобождения Анголы. ФАПЛА. ФАПЛА на входе и ФАПЛА на выходе стоят бойцы. Значит, я заезжаю ровно на середину моста, останавливаю ВАЗ-2103, на котором я ехал, и иду мочиться. Туда, в Куанзу, с высочайшего моста. Красивый, боже, какой красивый. Понимаешь? И они видят это и начинают стрелять у меня над головой трассерами. Я стою, и над головой летят пули. Я их вижу, они трассеры, хоть и день, но день, но все равно видно, когда прямо над головой у тебя чу-чу-чу, так и рядом.
Какой кошмар. Серьезно, что ли?
Да, да.
Они причем перекрестные огонь?
Та-та-та-та-та, нет, с одной стороны стреляли.
С одной стороны стреляли.
Те, которые меня должны были встретить, они понимали, что они меня еще подгадают расстрелять потом, когда я к ним спущусь. А те, которые меня проводили, они мне над головой стрелял парень из автомата. Тра-та-та-та-та у меня.
Но вы не испугались?
Я думаю, слушай, если у него рука дрогнет, и мне сейчас голову отстрижет. Ну, нафиг. Хочется прекратить процесс, но не получается. Очень трудно самопроизводство. Прекратить трудно, понимаешь? Нужна воля, нужна мышцы какие-то специально развитые, которых у меня нет. Я так стоял с грузцой. Ну ладно. Вот это вот действительно. И у меня мечта, понимаешь? Какие-то есть мечты. С Крымского моста помочиться. Мне не удается.
Там тоже будут стрелять.
Ты думаешь, с Крымского, если...
Я думаю, да, там причем сразу снайперским таким.
Джордж Вашингтон Бридж. Может быть, мне в Нью-Йорк поехать помочиться с моста. Мне кажется, нужно учинить вот такое движение. Мочащиеся с мостов. Мне кажется, МСМ. Мочащиеся с мостов. Мне кажется, мы могли бы создать какую-то секту.
Церковь, да, возможно.
Ну, не церковь, секту. Я сразу к секте. Зачем мне идти к церкви, когда секта гораздо интереснее? Правда же? Хорошо. Ладно, поехали дальше. Оказывается, мышцы, которые должны прекратить мочеиспускание, называются мышцы Кегеля. Mm-hmm. Может быть, вот с мышцами Кегеля у меня, может быть, чуть слабее.
Вот Владислав пишет, что достаточно уже мочащихся по обочинам.
Обочинам я по ним стрелял бы. Вот мне дайте автомат с трассерами, я бы их расстреливал к чертовой матери всех, кто на обочине. Честное слово. Мне даже специально нужно такой станковый пулемет установить на капоте.
Почему? Я не понимаю.
Ненавижу.
Почему?
Подонки!
Это хотя бы объяснимо и логично. Это имеет под собой какой-то смысл.
Подонки!
А вы ради забавы...
Я пытаюсь приглядываться, кстати, когда они начинают мочиться.
Так.
У всех микроскопические пиписки. Микроскопические. Я приглядываюсь, думаю, хоть один бы был похож на негра из порнухи. Микроскопик. Там нет 6 сантиметров. Я клянусь, ни у одного. И зачем они тогда достают, если нет, нечего показать? Ну, нечего показать. Струя тоненькая, пиписька 6 сантиметров. Что они нам демонстрируют? Объясните, в чем месседж? В чем месседж? Я у шлепок. Каждый из них говорит, я у шлепок, я у божества. Я не заслуживаю даже харчка. Вот что они демонстрируют. Понимаешь? Ну, я не знаю, о чем мы говорим, мне стыдно об этом. Слушайте, ладно, я не могу, заправки же для этого есть, говорит Янков. Конечно. Хорошо, поехали дальше. Мы должны
значимым... Заставляйте меня смеяться над такими грязными темами.
Просто. Это не грязная тема.
Ужасно.
Это не грязная тема. Я хочу, чтобы мужчины, которые стоят на обочинах, знали, что мы их презираем. Презираем мы их. Я и Даша Кнорра. Ты их презираешь? Это не грязная тема.
Я не
знаю. Это вообще не тема. Это просто презрение очевидно. Ты презираешь этих мужчин?
Нет, я не презираю.
Презрей же их.
Я не присматриваюсь, я отворачиваюсь в этот момент.
Не надо отворачиваться. Не надо отворачиваться. Стань свидетелем их позора. Стань свидетелем их позора. Стань свидетелем их ничтожества. Стань свидетелем их убожества. Мерзкого, грязного, деградантского убожества, подонков. Понятно? Ну что? Ну опять я отбивку не должен сказать. Не должен. Плакат надо повесить с вашим фото на обочину. Нет, а я должен стоять с автоматом в этот момент. Вот, понятно. Слушай, значит, секундочку. Следователи взялись за Гоголь-центр. Кого-нибудь интересует Гоголь-центр? Вам вообще нужна интеллигенция? Я так понимаю, что никому не нужна интеллигенция. Я понимаю, что вы справились как-то сами. А? Вам нужна интеллигенция?
Эти вот последователи, мочащихся на обочинах.
На обочинах, негодяи, они справились как-то сами. Давайте просто, вам нужна интеллигенция или нет? Вот скажите мне, задаю простой вопрос. Вам нужна интеллигенция. Под этим словом я понимаю все, что понимают русские люди. Все коннотации, вы понимаете, да? Что интеллигенция, вы понимаете. На самом деле это очень сложный термин. Вам нужна интеллигенция. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Очень интересно, насколько вам нужна интеллигенция? Вам, как представителю общества, как гомо сапиенс, гомо эректус, или кто вы там, я не знаю, веган, кто вы еще, я не знаю. Расскажите о себе подробнее. У вас пахнет изо рта, что там вы знаете о себе еще? Интеллигенция.
Давайте определимся с дефиницией.
Давайте. Давайте, с дефиницией. Интеллигенция в Википедии. Откройте же, зачем она дразнит? Она меня специально дразнит. В изначальном смысле слова. Использовалась в латинском языке, и указывая на широкий спектр мыслительной деятельности. Затем, кстати говоря, да, также это слово означает разведка. Intelligence.
Ага.
Intelligence — это тоже разведка. Угу. Значит, в социальном значении слово стало использоваться с середины или второй половины 19 века. А в отношении общественной группы людей, обладающей критическим способом мышления, высокой степенью социально-психологической рефлексии, способности к систематизации знаний и опыта. Это, мне кажется, очень, очень важное, исчерпывающее определение интеллигенции. Понимаете? Значит, я считаю, социальная группа, интеллигенция, которая занимается умственным трудом, отличается высоким образовательным уровнем, относительно высоким, да, и творческим характером своей деятельности, проявляющимся в привнесении личностно-индивидуального начала в эту деятельность, производит, сохраняет и несет в другие социальные группы, все же ублюдков и так далее.
Просвещение.
А общечеловеческие ценности и достижения мировой культуры. А зачем ублюдкам достижения мировой культуры? Я озадачен. Интеллигенция им несет, а они что?
Они мочатся на обочине.
Вот
продолжают.
Совершенно верно. Обладает интеллигенция специфическими...
Это тоже перформанс.
Ну, может быть. Обладает специфическими психологическими чертами интеллигенция. Сквернохарактерная в основном, да. И позитивными нравственно-этическими качествами. Позитивными, нравственно-этическими. Позитивными. В каком смысле?
Позитивными в смысле что?
ВИЧ-позитивными. Какими еще позитивными? Я не понимаю. ВИЧ-позитивные. На что они еще позитивные? А последнее можно назвать интеллигентностью. Интеллигентностью.
Последнее в смысле позитивные нравственно-этические качества.
Позитивные нравственно-этические качества можно назвать интеллигентностью. Может быть, это чуть-чуть более путанное определение. Второе. Хорошо. Что значит на казенные деньги, Евгений? И что? Гоголь-центр – единственный современный театр в Москве, говорит Вадим. Россия отторгает интеллигенцию. Из-за лагерной культуры масс, говорит Валерий. А при чем тут Гоголь-центр? Что вы сейчас прочитали про интеллигенцию, говорит Пыжик. Причем, давайте обсудим. Значит, вам нужна интеллигенция, спасибо.
Господи, с день рождения Бродского, кстати, вопрос об интеллигенции, диссидентах.
Я бы немедленно взялся что-то декламировать из Бродского. Бродский родился накануне последнего дня оплаты газа и электричества.
Не выходи из комнаты, не совершая ошибку.
Да, понимаешь? Он за день до окончания оплаты газа и электричества за месяц родился Бродский. Представляю, как торопилась его мать. Она должна была успеть оплатить газ и электричество до 25-го. Ну вот, а? Серьезно. Слушай, подожди. Значит, вам нужна интеллигенция. 63% да, 37% нет. Что такое? Ты хочешь?
Я записываю.
Записывай, пожалуйста. Вам нужна интеллигенция, 63%. Зачем? 63. Зачем? 7373948. Зачем? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей просто, да, прошу вас.
А вы знаете, мне кажется, вы даже сами, может быть, не помните, вы какое-то время назад дали определение русской дореволюционной интеллигенции. Звучало это примерно так. Это люди, которые чужую боль переживают сильнее, чем собственную.
Да, умение сострадать. Это верно. Да, верно. То есть я разделяю свои слова. Я разделяю свои слова. Что со мной случается нечасто. Спасибо вам огромное.
Я вот согласен, что на самом деле вот такие люди нам нужны.
Да, да. Спасибо. Не выходи из комнаты, Иосиф Бродский. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если куришь шибку? За дверью бессмысленно все. Я не умею читать Бродского.
Особенно возле счастья.
Мало знаю людей.
Сразу же возвращаюсь. Ну вот он так вот читает.
Я мало знаю людей, которые способны читать Бродского.
Вслух,
о,
да.
Не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая, Милка пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете, стены и стула? Зачем выходишь оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был? Тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв. Еще одна будет лишней, не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито. Эрго сум, как заметила, в форме, в сердцах субстанция, не выходи из комнаты. На улице чай не Франция, не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты. То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся. Шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса. Ну, вот это вот, наверное, состояние сегодняшней интеллигенции. Не выходи из комнаты. А если уж выходишь, то в Шереметьево. Шереметьево, к чертовой матери, отсюда подальше. Нет, ну, правда.
Да.
А?
Не выходя из такси.
Не выходя из такси. Абсолютно верно. Не выходя из такси. 7373948. 7373948. Скажи, пожалуйста, а в России есть интеллигенция? Вопрос дурацкий. Ты записывай все время. Она пьет, она же в доказательство интеллигентности Кнорра пьет. Можно я прочитаю, что у тебя
пожалуйста.
Написано? Она пьет: напиток освежающий, апельсин, корица, мята. 0,5 литра. Нет, нет, здесь главное, что она не от мира сего, просто азбука.
Просто
азбука.
Очень, знаете, скромно, просто азбука.
Q-Lab, изготовлена в упаковке, чай, час, день, месяц, год. Ну, все.
Это сегодняшний.
Просто азбука. Понимаете?
Just азбука.
Да, значит, не совсем обычная, вся такая необычная, вся такая внезапная. А?
Записывай.
Интеллигенция, я такая сегодня внезапно. А интеллигенция в России есть? Интеллигенция в России есть? Она вообще есть? Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Мы говорим об атаке силовиков на Кирилла Серебренникова и Гоголь-центр. И в этой связи вспоминаем об интеллигенции как таковой. Она вообще в России есть? 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Да, она есть. Она нужна 63%. А она есть? 134, 27, 35, да. 134, 27, 36, нет. Ну, вот интересно. А вдруг есть? А вдруг есть? Потому что мы ее не найдем и с микроскопом никак. Но, может быть, есть. 51% пока говорит нет. 49, уже 49. Что есть? Интеллигенция в России есть? Позвоните, не ленитесь, пожалуйста. Не ленитесь, пожалуйста. Я понимаю, что для вас тема интеллигенции абсолютно чужды. Вы не относите себя ни в коей степени к этой презренной...
когорте.
Когорте, да. Презренной когорте. Вы себя не относите к ней, я понимаю. Поэтому вам лень звонить. Что кажется, что мы говорим о каких-то странных там спирохетах, там каких-то и так далее. И вообще это разговор не касающийся вас и современной России. Я понимаю, что интеллигенция к современной России никакого отношения не имеет, так же, как современная Россия никакого отношения к интеллигенции не имеет и к интеллигентности. Это-то мне понятно. Но если вы все-таки, тем не менее, представите себе, что интеллигенция в России, не знаю, существует хотя бы как тема, как мечтание, или как презрение. Вы же презираете интеллигенцию. Если вы
вшивую.
Так, вшивую, да. Да. Космополитичную, да. Это другое слово гомосеки, а следующее слово интеллигенция. Правильно? Ну, мне кажется. Да, она в России есть. Да, 134-21-35, она спит, просто поэтому проголосовать не может. Да, 134-21-35, интеллигенция спит, они ложатся в 4 часа ночи. А ее нет, 134-21-36, это так интеллигентно, ложится в 4 часа утра.
Да.
Ну все, я останавливаю это голосование, 45-55. 44. Да. 44, интеллигенция есть. Определите, пожалуйста, а интеллигенция это кто? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Кто? Ну, назовите. Да, здравствуйте. Интеллигенция есть, но кто это?
Вы забыли, что интеллигенция, она тоже разная. Есть техническая интеллигенция.
Нет, это не интеллигенция, нет. Давайте, нет, нет.
Понятно. Тогда интеллигенции нет у нас.
Нет.
Тогда точно нет.
Я все-таки думаю, мне кажется, что техническая это интеллектуалы. Это интеллектуалы, в чистом виде, ну что вы.
Ну, конечно. Ну, Беляев тогда кто по-вашему?
А, сейчас, секундочку. Поехали, в движение.
Подъем. В движении.
Так, движение, ребята, Якиманка драматически трагическая, и там авария тоже, и на Котельнической набережной при приближении к Кремлевской тоже авария, серьезно все держит. Очень плохо на шоссе энтузиастов, и сегодня Тверская в центр, хуже обычного, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Девять часов шесть минут, среда, 24 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Серебренниковым давно надо было заняться. Не зря от него ушла экономист Дочь Голуб. Почему такие оклады у Табакова, Зудиной? Куда смотрит Мединский? У человека изнутри человек. Значит, смотрите, следователи взялись за Гоголь-центр. Обыски у художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова и в самом театре утром и днем 23 мая проходили по делу о мошенничестве. Часть 4 статьи, 4 часть статьи 159 УК РФ. Однако само дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, которая проводилась по жалобе прокремлевских активистов из организации «Искусство без границ». Кстати говоря, сами «Искусство без границ» это опровергли. Они говорят, что нет. Ну вот, не знаю. Во всяком случае, они не требовали ареста. Не надо требовать ареста. Вам достаточно было сказать, что Серебренников переходит улицу не по зебре, чтобы к нему явились сразу уже маски шоу. О чем вы говорите? Же, понимаете, тут какая тема. Достаточно в некоторых отношении некоторых товарищей достаточно просто подмигнуть. Там типа, и все. И больше ничего не делать не надо по-настоящему. Силовики хотели, а вы подмигнули. Ну все, вы не требовали арестов, это понятно.
Была информация, что была проверка, жалоба от посетителей театра, да, на мат.
Они ходят, и... они ходят, посещают. Вот я, например, не посещаю. Ты была в Гоголь-центре?
Нет, не была.
И я не был. И я не был. Скажите, пожалуйста, а кто был? Позвоните, пожалуйста, те, кто был в Гоголь-центре на театральных постановках. Кто был в Гоголь-центре, вот именно вы были, и вы можете нам рассказать, в чем там специфика искусства. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Нет, вы не были. 7373948, если вы были в Гоголь-центре, вы видели постановки. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы были и видели? А как это? Ну, расскажите, а что вы видели там?
Ходили, например, на спектакль по Даниилу Хармсу, назывался «Мыр». Совершенно...
Скажите, пожалуйста, а что с обнаженкой, то, что там с обнаженкой и лексикой?
Не знаю, нам не встречалось, может быть, мы не на тех спектаклях были, но вообще уровень постановок очень понравился.
А вы вообще театрал, вы специалист, вы...
Нет.
Вы ходите только
я
туда?
Я редко куда-то хожу, это по рекомендации.
Да.
Супруга затащила, и я не пожалел.
Ага, понятно. Спасибо вам огромное, спасибо. И вы не видели ни обнаженки, не слышали непристойной лексики. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, вы тоже были там?
Алло, да, здравствуйте, меня Елена зовут.
Расскажите,
да, вам.
Расскажите.
Я была, я видела спектакль по Гончарову, не помню, как сейчас он называется, мне очень понравился.
Да.
Мне, во-первых, понравился театр, какой он стал, и какой он был, и какой он стал, просто это очень большая разница.
А была дырища какая-то раньше, да, совсем?
Ну да, было не очень, так скажем.
Да.
Загнивало так слегка.
А вот, расскажите нам,
как сделано фойе, как дают звонки,
как дают звонки?
Ну вот на этом спектакле, например, ходил молодой человек с таким вот, с колокольчиком, с таким медным, и вот давал звонок. Потом там, значит, как будто бы библиотека, такая настоящая, книги, полки. То есть люди, которые вот приходят, зрители, они могут подойти, там посмотреть, почитать. Ну, то есть вот какая-то необычная какая-то атмосфера. Такого у нас в театре нигде нет.
Да, скажите,
вообще, ни в одном театре.
Голые женщины и мать...
в этой постановке... Вообще у меня было, вот, честно говоря...
В Гончарове не удалось, было... не удалось подраздеться в Гончарове.
Нет, там было все вот то, как надо, так скажем. То есть это все-таки классика, да, но она была переработана, и она была осовременена, но не было ощущения, что что-то вот не то, да.
Вы театралка зря... вообще? Вы ходите в театр?
Вообще я актриса.
Вы актриса? Скажите,
да.
тогда я вас умоляю, уделите нам еще несколько минут.
Да.
Скажите, а вот чем отличается все-таки вот в постановке, кроме антуража, кроме того, что дают звонки особенно? Чем отличается? В чем режиссура? Что особенного?
Ну, вы знаете, вот если так в двух словах,
да.
Современный взгляд на постанову, на классику.
Ну, да, раскройте, пожалуйста.
Ну, это очень трудно, так сказать, раскрыть.
Ну,
буквально, так скажем.
Ну, например.
другие приемы. Актеры по-другому существуют. Это ведь самое главное существование актера на сцене.
Что, пластика, лексика, голоса, что?
Да нет,
что?
Ну, пластика и лексики, вот о чем там многие говорят, что вот ненормативно, это я не видела. Кстати, у нас ненормативная лексика бывает и в других театрах, и была, и с 90-х годов, вы прекрасно знаете.
А в каких назовите, нам интересно?
Вам хоть? Нет.
В большом театре?
Нет, конечно.
Жизель с ненормативной
лексикой. Так что, честно говоря, у меня было очень хорошее впечатление и от театра, как его сделали, и от постановки, и от актеров, которые играли. И, в общем-то...
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Спасибо.
Хорошо. 7373948. 7373948. Нам интересно, кто был именно в Гоголь-центре, кто может охарактеризовать само творчество в сущности. Вот чем оно особенное? Говорят, что Гоголь-центр – это особенное место. Особенное место – это, некоторые пишут, единственный современный театр. Вот здесь у меня было написано. Единственный современный театр.
Анна пишет, что МХТ Чехова, ненормативная лексика в спектакле «Идеальный муж». Пожалуйста,
вот
как пример.
Да. А другой раз муж таков, что и ляпнешь что-нибудь, да?
Иной раз,
бывает, да. Что муж бывает таков. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте.
Вы ходите...
Неоднократно, да, посещал установки. Очень понравилась установка «Двор».
Алло?
Да-да.
Вы пропали, да, «Двор».
Да, «Двор». Мы ходили с женой. Да. Жена просто, ну, прослезилась где-то минут через 30.
Ага.
После просмотра.
Что особенного, что необычного, что такого, что мы не видим у других коллективов, у других режиссеров? Что там особенного?
Ну, я не театрал, не могу сказать, что у меня есть какой-то опыт, но был в МХТ Станиславского. Mm-hmm. Ну, особенно просто молодой состав актеров. Я человек, ну, среднего возраста, может, даже молодой, да, тут 33 года. Не могу сказать, что они мне, подача их информации мне очень импонирует, вот как они это делают.
Да.
Потому что приходишь в тот же самый, на Меньшикова посмотреть, ну, как-то все вот уже не цепляет.
Слушайте, а вот интересно, то есть они, там зал большой или маленький? Расскажите мне, как это чувствуется, как это дышится?
Там, ну, как аудитория в МГУ примерно, вот что-то вот в таком вот формате. Ну, дышится там как-то... Не всегда хорошо, потому что там как-то вот с вентиляцией бывает проблема. А в общем, ну, атмосфера там какого-то такого лофт-стиль.
Да.
Ну, свободно.
Спасибо большое. Спасибо. Я подумал сейчас, когда люди рассказывают о постановках в Гоголь-центре, я подумал неожиданно о том чувстве неловкости, которое я испытывал на классике, в таких классических театрах.
Так.
Ну, когда выходит дама какая-то, и таким баритоном, таким, может быть, даже басом, нет, скорее баритоном, громко так, как будто должны присесть от испуга трамвая там на бульварах, кричит, говорит совершенно какую-то ерунду. Там, «Здравствуй, Петр!» Например, она говорит. «Ты пришел?» Например, она, правда, выходит. «Здравствуй, Петр! Ты пришел?»
Да.
Там, или «Который час?» Она говорит. «Ты думаешь, у тебя, правда, ты сразу, у тебя холод какой-то».
Да, я помню. Да, и это «Князь не натурально. Мышки!»
Что-нибудь такое, да. И ты думаешь, «Мама, заберите меня отсюда». Во-первых, это будет, потому что засыпаешь спокойно, чинно. Ты спишь. Ну, ты спишь, и все. Жена там смотрит, а ты спишь. И это тебя будет. Ты наконец прекращаешь храпеть. Ну, я все время похрапываю так легонечко, когда сплю. Вот, значит, ну и совсем легонечко. В театрах, почему, не знаю, мне хочется прилечь. Видать, из-за того, что прилечь не дают.
Здесь мы с вами неискушенные люди.
И вдруг приходит дама, которая кричит так, что я просыпаюсь моментально. И я просыпаюсь, испытываю какую-то тяжесть в желудке и иду в буфет.
Посередине. А там шампанское.
Посередине действия, да.
Немножко взбодрит.
Ну вот, да.
Меня с драматическим театром тоже не складывается, если честно. Я люблю оперу и балет. А с драматическим театром сложно.
Да,
сколько бы я ни пыталась ходить, мне вот всегда что-то как-то не так.
А в театре «Цитера» у Калягина матерок присутствует в спектакле «Пожары».
Очень много примеров приводили нам сейчас в смс-сообщениях.
Да,
спектакль,
да,
где да, есть... Да. Мат.
Ну вот, видишь, спектакль, очень много мата, оказывается. 7373948, алло, здравствуйте, везде, причем везде.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. А вы театрал?
А вот, Михаил, сейчас нас...
Смотрите, нет, я не театрал.
Ну вот.
Смысл театрального искусства исторически – это существование театра в режиме реформы. Знаете, все, что в театре светлого, то, что в театре принимаемого, всегда рождается через эстетический и этический часто взрыв. Мы помним театр вообще, вот это перманентная реформа. Пожалуйста, от Антонина Арто, Горотовский, Мейерхольд, Любимов, понимаете, если да и Станиславский в свое время, после, так сказать, Славянского базара, это прежде всего новый взгляд на форму, на мизансцену, на все. То есть смысл театрального искусства, как и искусство кино, это переосмыслении общечеловеческих истин в новом стиле. Только тогда существует театр. Вот затхлость самая страшная в театре. Поэтому советский театр был очень революционен. Вспомните, значит...
Ну, когда? Ну, в 30-е годы, наверное. В 30-е, 20-е.
Да, правильно, 20-е. Да. Это, ну,
20-е, 30-е.
20-е, 30-е годы.
И все.
Это было
Нет, ну почему? Потом у нас были «Вечно живые», и «Театр на Таганке».
А, Таганка.
Конечно, Таганка. Вот это реформаторство театра, это его живой смысл. Если его не будет, хотя в течение 20 лет, все летит в бездну. Так же, как классическое искусство всегда, когда оно даже в позитивистском смысле становилось устаревшим, понадобился, например, символизм. Даже идея Бога иногда революционизировала сцену. Поэтому сегодня 25 лет уже где-то с театром была просто беда. Вот не было этого прорыва. И, конечно,
Серебряников... Вы помните театр «На досках» Кургиняна?
Ну,
Кургинян, он же театральный режиссер.
Хотя сейчас я не могу сказать, что не к ночи будет сказано, а что утро, но я бы эту туфту я не хотел бы обсуждать, потому что, знаете, личность...
Сергей, вы оказались пристрастным.
Значит, поэтому, что я скажу, театр – это вторичное искусство. Вот я лично отношу, его не отношу...
А политика первичная?
Ну, политика – это, так сказать, продажная девка отягощенного похмельем сознания, если уж говорить об интеллектуале. Поэтому от интеллектуальной части человеческого мышления. Дело в том, что театр вторичен. Первичная литература, классическая музыка и, конечно, поэзия. Та словесность, которая родилась из непосредственного созерцания природы, без посредников типа церкви. Поэтому театр Серебренникова, о котором я слышал, мне стоит минуту там послушать кого-то, кому я верю, и посмотреть какой-нибудь кадр непредвзятый. Конечно, это, несомненно, это прорыв, потому что театр имени Гоголя был один из самых страшных, законсервированных, покрытых, вы знаете, когда под банкой там образуется грибок, все это цветет, он его расшевелил. И я думаю, не последнюю роль в том, чтобы найти личинку и возвестить на весь мир о пагубности интеллигентного взгляда на историю и на жизнь, вот это все происходит. Стыдно, конечно. Понимаете, еще два слова очень важно. Да. Что такое интеллигенция?
Да? Что это такое?
Это прежде всего непредвзятость относительно своего благополучия. Это прежде всего стремление к архитектонике не самой какой-то там голой идеи, а прежде всего это... аристократизм. Аристократизм несовместим с личным стяжательством. Это всегда либеральная идея и конфликт с властью. Вот что такое интеллигенция.
Мне кажется, что аристократизм по части требовательности к себе, но не аристократизм, как неравенство по рождению.
Интеллигент может, абсолютно точно, интеллигент может родиться в деревне. Абсолютно. Он у него может быть
перекласса,
но его непредвзятое сознание.
Спасибо большое.
Делает культуру.
Спасибо. Абсолютно, Смит. Да, вот. На самом деле интеллигентность как аристократизм, мне кажется, здесь понимается как требовательность к себе, а не как к неравенству по рождению, потому что аристократизм в сущности это неравенство по рождению. Но нет, здесь требовательность к себе и критичность к себе, в том числе и критичность к жизни, которая не ограничивается критичностью по периметру, а критичностью к себе тоже. Вот примерно так, да?
Конечно.
Ну, наверное. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Так заумно сказал, Владимир.
Почему он заумно?
Что,
я бы не сказал, что он сказал заумно. Мне кажется, что он сказал прозрачно, четко и понятно.
Нет, прозрачно. А корни-то интеллигенции. Кто там? Кухаркины дети начинали.
Нет, вот вы знаете, вот нет. Давайте мы с вами. У вас есть минута? Мы проследим с вами, какие кухаркины дети.
Значит, нет.
Ну какие дети?
Я имею в виду разночинцы.
Разночинцы. Это очень образованные люди, которых действительно...
Да, очень образованные люди.
Которых не пускали к социальному прогрессу, к социальным лифтам, не допускали в силу неравенства по рождению, безусловно.
Да? Но они чувствовали связь с народом, с нами.
Я бы не сказал, что они чувствовали ее, но также они трагически переживали полное непонимание со стороны народа. Как вы знаете...
В Тверской губернии еще есть больницы, которые они основывали.
Основывали, да. Но также есть и память разночинцев о том, что когда они приходили грамоте учить крестьян,
да,
крестьяне пороли их вилами за это. За то, что они приходили учить грамоте, крестьяне пороли их вилами.
Было.
Да. Распарывали животы, убивали их. убивали за то, что они хотели людей научить
программа
грамоте.
Программа ликбеза в деревне сегодня, конечно, провалилась.
А если бы сегодня пошли разночинцы в деревню учить грамоте, их бы и сегодня убили. Их бы и сегодня убили. Их убивали.
Их убивали, да, их убивали.
Убивали фактически.
Нет, сейчас есть и государственные программы. Учитель в селе, да. Вот это учитель в деревне, да, 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 когда да, государство да. отправляет. Но там все-таки да. какие-то нет. гарантии есть. Разночинцы сами шли, а не по своей собственной инициативе. Как бы они, да. никто их там да. ничего не платил.
Сегодня, если бы сегодня интеллигенция, вдруг, по зову сердца.
По зову сердца, скорее всего.
Возникло какое-то движение какое-то модное, что надо ехать в деревню, отдать как бы службу, такую службу. На 2 года, там, я не знаю, на 3 года уехать в какую-то глушь.
Тамбов.
И там в глуши, значит, сказать, там вот преподавать людям, преподавать, сказать, что есть великий мир, огромный мир, есть огромная история, не ограничивающаяся вашими познаниями затравного календаря. Есть невероятная культура какая-то, так сказать, там, Дученто, Треченто, Котраченто, там, начать с Дученто.
Джорджо Вазари,
да,
ну что-то
такое. Начать с Дученто и так плавно так ввинчивать все остальное. Значит, если все это попробовать объяснить крестьянам сегодняшним, мне кажется, запорят вилами, мне кажется, а? Забьют этими всякими этими косами, порежут, понимаешь? Нет, серьезно.
Да, нет, сначала предложат выпить, а когда уже откажется...
Че, пацан, нормальный ты? Ты нормальный пацан или нет? У вас там в Москве что, не пьют?
Ну, ты че, умный, что
ли? Перед тем, как убить, дадут водки, короче, вот мне кажется. Но убьют точно. 7373948. А что, нет? Если сейчас вот у меня слушатель сказал про разночинцев.
Сольют Ягуаром.
Да. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, ведущая.
Здравствуйте, Даша, да.
Соединился. Да. По поводу интеллигенции, знаете, слушал Михаила, кивал, а потом думаю, не согласен я.
Не согласны? Поправьте.
Да, почему? Почему? Мы интеллигенция, это молоток в руках нации, на самом деле.
Молоток.
Вот вы куда направите? Да. Мы своим мозгом разнесем все просто в пыль. Просто в щепки мы это можем. А вы шутите, смеетесь. Знаете, прямой мозг, он так и думает. Вы, не видя обходных путей, можно творить столько бед, что можно потом расхлебывать очень много лет. Нам делать правильно, ребят. Спокойно разбивать план, заходить в угол, и все будет хорошо. Клясть интеллигенцию за то, что нас поставили раком, и мы...
Нет, я понимаю, это уже не интеллигентно. Вот сейчас вы, когда стали говорить грубости, это сделалось неинтеллигентно. А все, что было до этих пор... Вот я, интересно, можно я скажу? У Михаила я понял каждое слово и каждый звук, а у этого
я
господина...
Архитектоника смысла, да, или что-то такое там было.
Нет, я понял все, что сказал Михаил, и я не понял ничего из того, что сказал сейчас предыдущий интеллигент. Значит, вот позвонило 2 интеллигента, одного из них я понял, а второго нет. Странно, правда? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей. Ну, вот я, мне кажется, меня извините, конечно, но мне кажется, у вас немного тоже извращенное.
У меня все извращенное, это правда. Да, знаете, у меня цвет восприятия извращенное.
Вот образованный человек учился.
Кто?
Все там в Англии, допустим. Стал он начальником по строительству дорог, да, ему 27 условно миллионов на строительство дороги. Он говорит, а ему не хватило, надо 32. А интеллигентному человеку, там он, допустим, закончил какой-то техникум, пошел туда же просто из деревни,
дали
ему 27 миллионов, он построил за 2 и говорит, 22 надо мне вернуть, правильно, вернуть надо в государство, потому что мне 2 миллионов хватило на хорошую дорогу. А его взяли там и убили те, которые вместе с ним работают. Вот такие же интеллигентные, образованные люди. Поэтому нашим государству интеллигенты не нужны. И учителя у нас учат не интеллигентности, а неинтеллигентности они учат. Вот так вот.
Можно у вас есть секундочку? У нас в пятницу министр образования в 9 утра будет.
Он тоже не интеллигент.
Подождите. Это вы ей скажите. Значит, в пятницу в 9 утра министр образования госпожа Васильева.
Ну да, правильно.
Обратите внимание, что прежде она вела педагогическую деятельность сама, лично, и обучала Дашу Кнорре, которая поставила двойку за свое... За что она
поставила? Нет, но я поставила 5 по своему предмету.
Она все-таки поставила ей 5, но я думал, двойку
но нажался. Но в аспирантуру, конечно,
да, значит, госпожа Васильева, я возвращаюсь, госпожа Васильева к нашему анонсу, министр образования Российской Федерации, придет в эту студию в пятницу в 9, да?
Да.
Да, и там, значит, она скажет, вот, наконец, Даша, наконец, то, что она хотела ей сказать всю жизнь. Она скажет, сядь, двойка!
Но
Васильева поставила, Васильева поставила тебе 5. По какому предмету, кстати говоря?
История Русской Православной Церкви.
Что ты говоришь?
Да, она преподавала.
А в какой части ты засыпалась?
Не, ни на какой части не засыпалась.
А, ты получила 5.
Да, а еще она была в приемной комиссии в институт, и приемной комиссии в аспирантуру. И первый год я не поступила, поступила второй год уже в другую аспирантуру, правда, но неважно.
Хорошо. В пятницу в 9, насколько я понимаю, в 9, да?
Да.
В 9 министр образования здесь. Приготовьте, пожалуйста, свои вопросы. Воспылайте интересом к образованию. Уже у многих дети, правильно? И надо узнавать, все будет у министра. Здесь у нас, в нашей студии. Алло, здравствуйте. Мы продолжаем говорить про Гоголь-центр. Здравствуйте. Здравствуйте, да.
Здравствуйте, Василий.
Василий, я знаю, вы врожденный, интеллигент. Да, слушаю вас.
Пожалуйста. Я врожденный, Бектерёж.
Да. Я согласен,
я вам вот что скажу, пригласите еще по медицине там вот этого главного.
Нет, сейчас мы говорим о Кирилле Серебренникове. Что вы можете сказать?
Я могу сказать очень многое.
Рассчитываю на это, прошу вас.
Вот дайте мне слово, пожалуйста.
Так я даю вам слово.
СССР разгромили, ближний замутили, а Россию мочит. Шайка великого алкаша, понимаете?
Ага.
Алло.
Да-да, я слушаю.
Вот смотрите, идет, народ России вымирает, идет замена иноземцами. И шайку могут назвать это пофамильно, нет?
Нет, а Кирилл Серебренников-то, пожалуйста, вернитесь к нему.
Вот к нему возвращают.
Да. Давайте.
Смотрите.
Кирилл Серебренников. Начните фразу с двух слов.
Да,
Кирилл.
Изменил. Нет, смотрите, давайте. Он сейчас бежит. Проворовался в лондонский притон Совет Федерации. Или еще у папы пойдет, Гундяеву. Вот что страшное, понимаете?
А Кирилл Серебренников?
Да, да.
Нет,
вот Кирилл... туда его, он сейчас будет ходить, домашний арест какой-то. Там его будут искать, эти миллионы машинами, которые воруют. А народ России будет вымирать. Вот я что понимаю. Страшно. Алло.
А Кирилл Серебренников? Чулпан Хаматова приехала к Гоголь-центру вчера и вступилась за Кирилла Серебренникова и за театр, насколько я понимаю, и зачитала обращение актеров в поддержку Гоголь-центра. Послушайте, пожалуйста.
Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра Гоголь-центр, потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире.
Мне, к сожалению, ребят, я сам послушал, секундочку, я, тем не менее, попробую найти в другом качестве, да? Сейчас, может быть, кто-то с микрофоном, вот, может быть, телеканал «Дождь» записал лучше.
Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра «Гоголь-центр», потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческой деятельности театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова. Мы восхищены решением наших коллег из Гоголь-центра, которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакля. Нас очень много... Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Гармаш Сергей, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, Ксения Рапопорт, Евгений Стычкин, Саша Петров, Ирина Старшенбаум, Хаски, Екатерина Сканави, Лиза Боярская, Марина Александрова, Нина Зархия, журнал «Искусство кино» и многие-многие другие.
Это Чулпан Хаматова. Мне справедливо напоминает Игорь Беспрозванный, что если выбирать между революцией и Северной Кореей, я выбираю Северную Корею, говорит Чулпан Хаматова. Это ее слова. Она выбирает Северную Корею. Если выбирать...
А когда она это говорила?
Не знаю, давай.
Ну, это тоже важно.
Я что-то подобное помню. Ну, давай поищем. Если выбирать между революцией и Северной Кореей, Чулпан Хаматова. Ну, давай попробуем. Чулпан Хаматова. Если выбирать между революцией и Северной Кореей, то я выбираю... Северную Корею.
В нашей стране Чулпан Хаматова выбирает компромисс.
Да.
И это обеспечивает ей возможность вести ее деятельность широкую.
Нет, не нашлось сразу. Нет, у меня на Ютьюбе не нашлось. Вот я просто скажу.
Мы.
Да, да. Я это снова. Ее, значит, и дальше. Приехал туда НТО, как вы знаете, и он спорил там, какие-то проводил споры там, и так далее.
Того, что...
НТО, насколько я понимаю...
Православный активист? А как вы считаете, что у вас на руке? То есть, ну, вы живете, соответственно, вы думаете, вы живете, соответственно, православной традиции? Нет.
Это Бог.
Это сам, именно так,
да. Вы хотите защитить этого коррупционера?
Это мой мастер.
Вот, вас устраивает то, что ваш мастер, как вы называете, ваш господин, то есть, то, что
вы,
это...
Вы, подождите.
Господин мастер, почему? Да, правильно, зачем слово
это
мастер?
Нет, мастер это тот, кто тебя учит.
Вот, то, что ваш учитель вор. То, что ваш учитель кощунь.
Конечно, нет.
НТО, ваш учитель вор. А, значит, давайте поговорим об экономике театра. Поговорим об экономике театра. Я в ней не разбираюсь, во-первых. Во-вторых, мне кажется, я могу судить о ней по аналогии с экономикой съемок, например, там, документального какого-нибудь фильма, документальной программы телевизионной. То есть вот я тоже слабо, может быть, разбираюсь, да? Но мне помогут слушатели, которые очень хорошо разбираются. Что такое экономика театра? Ваш учитель вор, говорит НТО одному из актеров. Одним словом. Есть деньги, которые выделяются, в том числе государственные какие-то деньги выделяются, да. На все театры, на разные театры, да. На множество театров. А и множество театров, насколько мы понимаем, вот так по ощущению, если честно. Помнишь этого директора театра, экономического директора, который говорит, лечис, мальчик, лечис.
Нет, не помню.
Ну что... как же, лечис, мальчик, лечис. Это прекрасный, он проехал по трамвайным путям, заехал под кирпич, uh-huh. И его остановил какой-то парень, значит, сейчас я найду это, лечись, мальчик, лечись.
Это не из стоп-хама его остановил парень?
Ну, нет, там, значит, просто, лечись, мальчик, лечись, там просто какой-то парень, который шел с телефоном, и он uh-huh. стал снимать, значит, нет, не помню, не нашел я это, вот, знаешь же, как интересно. Тут у меня почему-то доктор Комаровский сразу. Как лечить воспаление крайней плоти у ребенка? Доктор Комаровский. Лечис, мальчик, лечис. Это тоже театрал. Значит, директор, я уже просто забыл. Кто? Значит, он... Варшавер. Спасибо вам огромное. Варшавер, директор театра. Варшавер из Ленкома. Сейчас, секундочку, я Варшавер напишу, и тогда у тебя будет представление. Варшавер не беден. Судя по тому, что он ездит на Toyota Land Cruiser 200. Понимаешь? Это само по себе говорит о том, что он не беден. Вот, сейчас будет вот эта знаменитая история. Сейчас, подожди.
Ну, это вообще-то тротуар.
Сопляк, отойди.
А вы кто?
Я Петя.
Окей.
А ты Петя Моргин, отойдешь? Прошу.
Спасибо.
Прошу, пожалуйста. Отойди, я сказал.
Нет, я отойду, давайте назад.
Сопляк, отойди. Вот это конфликт.
Негодяй, отойди.
Записывай. Конечно.
Ты мальчик, а ты уже такой подонок.
Ты мальчик, а ты
я
уже
нет,
такой
а
подонок.
Вы...
Подонок. Ты мальчик, подонок.
тут старый пердун так себе.
Как старый пердун, ругается Варшавер на него. И затем впоследствии, сейчас я найду это, лечись, мальчик, лечись, он ему говорит. Здрасте. Да, ну смысл, он выходит, Варшавер выходит и ругается. Слушай, значит, смысл не в том, а в том, что Варшавер, работающий в Линкоме, не бедный господин. Не бедный.
Ну, не бедный, а ну Мир, что?
Значит, мы говорим, ну, давай просто, мы понимаем.
Что такое не бедный?
Ну, не бедный, потому что он едет на Land Cruiser 200, которая стоит, черт бы ее задрал, по-моему, там 3,5-4 миллиона. Ну, 4 миллиона она стоит. Рублей. Ну, это не бедная машина, это не бедный господин. Понятно. То есть мы понимаем, что экономика театра, мы сейчас говорим об экономике театра. Потому что НТО бросает обвинение актеру из Гоголь-центра, что ваш учитель, ваш мастер вор. То есть он хочет сказать, что Кирилл Серебренников вор. Значит, первое, что я должен констатировать, что, наверное, это не бедные господа. Мне кажется, наверное.
Ну, так же, нет,
они не богаты, они не богаты. Безусловно, не богаты.
Да, речь не идет о яхтах.
Нет, это не люди, которые покупают яхты, вертолеты и все. Это, но они не бедные господа, вероятно. Дальше. Я так думаю. Я не знаю точно, но так думаю. Угу. Да? Значит, они не живут последнюю неделю до получки, занимая в долг и пытаясь навязаться кому-то на ужин. Понятно? Что там, скажите, можно к вас поужинать, потому что ну, у нас неделя до получки. Там, этого нет. Так? Нет.
Разумеется.
Нет, хорошо. Дальше. Значит, а как, почему они не бедны? Вот в чем экономика театра? Почему не беден режиссер театра? Почему? И почему не беден директор театра? Почему? Вот я спрашиваю. Кто знает экономику театра? Позвоните, пожалуйста. Почему не беден режиссер? Почему не беден директор? Здравствуйте.
Я тоже в театре. Могу ответить на ваш вопрос.
Да, почему они не бедны? Вот почему?
Ну, первый момент, могут подворовывать чуть-чуть. Ну, немного, потому что тут открыто.
А вы работаете как в театре? Вы работаете в театре примерно в какой сфере?
Не скажу, секрет. Если
секрет. Можно я тоже поделюсь с вами секретом, а вы его оцените. У меня был директор фильма, когда мы снимали программу, Женька. И он мне говорил: Серег, вот это я тебе притащу, вот это, я тебе еще притащу вот это, а потом я тебе накрою стол, а потом я тебе подарю вот это. И когда я ему спрашиваю, а я ему говорю: Жень, а он был директор фильма у меня, я ему говорю: Жень, сколько это стоит, я верну. Он мне говорит: Серег, забудь, это просто от меня подарок. И я понимал, что он имеет как бы, ну, со сметы как-то, я не знаю как, что он может мне вдруг накрыть там с выпивкой, понимаете? Значит, а как он имеет, я не знаю, потому что я к этому не лезу. Черт его знает.
Ну, тут как? Это, в принципе, может быть не основной доход. Суть какая? Театр сейчас зарабатывает сам. Да. А показные спектакли. Вот, например, хотите в театре у нас, допустим, отыграть, вы должны нам заплатить.
Да.
Нашу площадку взять. То есть реклама какая-то. Вариантов доходности много, потому что сейчас театр стал как самостоятельное юридическое лицо.
Да.
Вот, поэтому, как бы, как деньги зарабатываются, может быть, даже и честным путем. Тут доходом откуда взять много моментов можно, как бы.
Ну, я понимаю.
Единственное, что из театра я сейчас, как бы, для себя вытащил первое. Значит, большинство театров неизвестных, а небольших, находятся в каких-то там подвалах, в таких, ну, в общем, помещениях, которые, так сказать, даже посещать страшно. Вот.
Да.
А государство денег выделяет немного, а существует, концы с концами, в принципе, сводят, вот, а, трупы и прочее. Как-то сидел на КПП, приходили молодые актеры, приносили свои резюме.
Да.
Ну, потом пришел в кадр человек, взял пакетик с мусором, туда скинул. Я глаза поднял, говорю: а что ж так? Он говорит: а зачем, как бы. То
я
есть, также вот смотрю на бытность молодых актеров, ну, это же грех, как бы, лицедейство. Они настолько из кожи лезут, чтобы себя продать, потому что сейчас в существующем мире надо как-то соответствовать. И мне порой их жаль. Я был на таких мероприятиях, где, допустим, какой-то банк там что-то снимал, какие-то помещения.
Да.
Вот. И актеры, как-то подрядившись, одевшись в реквизиты, якобы как богатые люди ходили там. Ну, в общем, было так как-то, мне сложилось впечатление, неприятности.
Слушайте, а вот как вы думаете, сколько... Вот давайте так, миллион в месяц есть у 2-3 человек в театре?
Неизвестно, смотря как бы как человек, насколько он настроен строить работу, можно как бы быть таким пассивным человеком.
Мне кажется, что миллион плюс, ну сколько, миллион, более миллиона, есть у 2-3 человек в театре. У 2-3.
Я думаю, что меньше миллиона.
Понимаете, сейчас в основном театре, как считают, да.
Сдача еще помещения.
каждый худрук считает театр своим детищем. То есть, в принципе, театр же все государственный, а каждый считает, что это мое.
Конечно, конечно.
И он как бы,
конечно.
Как
а вы знаете,
ребенок,
почему его? Да? Потому что это его творческий продукт. Это не помещение. Каждый худрук считает это его, оно и есть его. Потому что это есть некий огнемет, некий вулкан творческий, который в этот момент, так сказать, там происходит в этой части Вселенной. Но главное вулкан, главная энергия вулкана, а не место.
Так многие тут удивляются, а почему тогда актеры такие бедные? А почему всех удивляют, что художественный руководитель получает в 5 раз больше, чем актер.
Актеры разные бывают. Актеры бывают, есть же звезды.
Есть звезды, которые
единицы.
Тоже получают, наверное, на уровне художественного руководителя.
За съемочный день. Сколько получает за съемочный день хороший актер сейчас в России? Как ты думаешь,
в России за съемочный день?
Да.
Может быть, 100.
100-120. За съемочный день. Хороший актер.
Это, конечно, не Эмилия Кларк из «Игры престолов». Но тем не менее.
Не так много. Но...
Для нашей сегодняшней ситуации...
Немного. Ты знаешь, что он сидит там 8 часов, ждет то дождичка, то света.
А 800 миллион, 1 миллион рублей в месяц для художественного руководителя театра популярного, это много или нет?
Немного. Немного, потому что у него еще помещения, какие-то сметы. Я говорю, у меня вот этот мой директор, он меня все время накрывал, говорил, что, Серег, я тебе дарю. А я думаю, что он воровал. Ну, мне кажется, а с чего бы он мне дарил иначе? А с чего бы он мне дарил? Если он дарил, значит, он где-то подворовывал.
98-й нам пишет, Кирилл Серебренников закупается в Икее в уцененных товарах, постоянно там зависает сотрудник магазина, нам пишет.
Спасибо огромное. Значит, но тем не менее, экономика театра, кто в ней разбирается, позвоните нам, пожалуйста. Мы интересуемся экономикой театра.
Что очень такое? Дорогие билеты в театр.
Ну, пожалуйста, очень дорогие, но их немного. Давайте прямо скажем. Очень дорогие, но их немного. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей Москва. Да. На самом деле в театре, да, я сам не работаю, но у меня знакомые есть, с которыми общались, там тесно обсуждали, да. Как и в любой другой отрасли, но так же, как и у вас, да, вот в сфере медиа, да, есть своя система, есть своя структура, да. Эта структура, она абсолютно такая же. Есть топ-артисты, которые получают большие деньги, которые снимают помимо выступлений в театрах, в фильмах, да, у них есть агенты, которые выстраивают, которые там в том числе получат деньги за то, чтобы их... где-то там показали лишний раз этих артистов.
Абсолютно верно.
То есть, так же, как и везде. А есть там низший слой артистов, которые вот получают копейки, реально копейки, да? Вот
да, которых не заметили. У них не было шанса высказаться, понимаете? Вот они ходят, а врата времени перед ними не открываются.
В том числе, а время у них идет. Потому что на самом деле...
А врата не открываются, и все. Вот она приехала, и скажите, колонна. Девочка хорошая, абсолютно хорошая. Не хуже, например, ну я же сейчас святотатствую, например, не хуже Чулпан Хаматовой, например, да? Но только врата перед ней не открываются, врата времени не открываются, и все.
Все правильно. Так и происходит. Поэтому экономика, она абсолютно такая же, как и в любой другой структуре. Прямо вот абсолютно.
Значит, государство субсидирует театрам только затраты на содержание зданий, которые принадлежат государству, поясняет Юрий. Спасибо огромное, Юрий. Вот Юрий дает мне справку. Спасибо большое. Значит, смотрите, зарплаты, реквизит, постановки, все это делается за свои деньги. Ну, за свои деньги, либо деньги спонсоров. Спасибо, Юрий. Но нецелевое использование средств, значит... могут пришить любому. Но на самом деле государственные деньги, настаивает Юрий, дают именно на содержание зданий, а здание – государственная собственность. Государство печется о собственной собственности. Понятно, да? Вот здание у государства оно есть, не у театра. Государство говорит, вы нам это здание будете сохранять? Хорошо, вот трубы меняйте это. Вот вам деньги на это, пожалуйста. Здесь надо обновить покраску и так далее. Потому что это государственная собственность. И государство в этом смысле помогает, говорит Юрий. Может быть, это не исчерпывающе, но я очень благодарен. 7373, расскажите мне про экономику театра. Экономика театра. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, помните, последний скандал, история с Райкиным?
Да, была история, когда он обиделся, что там то ли уменьшили, то ли что-то, так сказать, там и так далее.
Да, А потом Лайф опубликовал там некоторые материалы по поводу того, как они на государство, ну как бы они, я так понимаю, что
государство. Да. Это все было элементом, давления, после которого Райкин встретился с Мединским, и все эти публикации прекратились, как да, вы хорошо понимаете. Но... Таким образом, эти публикации были не по существу, а элементом давления.
Осадочек-то остался, потому что ведь арендовали-то они здание планете КВН.
Ну и что?
Собственником планеты КВН является, ну, как известно, понятно, кто.
А кто? Путин, что ли?
Александр Васильевич, Александр Александрович.
Нет, уже, знаете, в России уже понятно, кто стали говорить обо всех. Уже что, мы всех боимся, я не понимаю, ну что, назовите, Маслюков.
Семен Маслюков.
Да.
Насколько я помню, там частично директор театра или кто-то там, вот, коммерческий директор театра, является одним из учредителей как компании, у которой в итоге Райкин арендовал вот эти вот помещения. Слушайте,
я вам скажу, что такое, например, я не знаю, еще раз, не знаю, что такое театр, я пытаюсь у вас выведать, что такое театр. Я не знаю, что такое художественное кино, не знаю, что такое художественное кино. Я никогда не снимал, и никогда не работал, никогда на площадке не был, не знаю ничего не знаю. Я знаю, что такое съемки документального фильма, это я знаю. Я знаю, что такое съемки и подготовка телепрограммы. Значит, я вам сообщу, что хозяин телепрограммы богат, ну, никогда не богат, как Абрамович, но не беден, хозяин телепрограммы, не беден, если он делает телепрограмму для одного из федеральных каналов. Первое, он не беден, первое. Его продюсер, тот, который делает, сильно не беден. Те, кто работают над заставками, так сказать, электронной графикой и окружающие всю эту программу, сильно не бедны. Весьма небедные люди. Понятно, да?
Да.
Действительно, там уже есть недвижимость за рубежом, там и так далее. Серьезно говорю, они лечатся в Израиле, в Германии. То есть это уже сильно небедные люди. Понятно, да? Угу. То есть можно перечислить хозяин телепрограммы. Раз. Ну, то, хозяин, ведущий, пожалуйста. Если он наемный ведущий или он же хозяин, они оба все равно небедны. Оба небедны. Дальше, значит, продюсер небеден. Тот, кто занят электронной графикой, сильно небеден. Кто еще? Директор даже, который, так сказать, там исходящий реквизит покупает какой-нибудь, я не знаю. Сильно небеден. Директор сильно небеден. И он уже рассказывает тебе при встрече, что он очень смешной и по смешным ценам снял на все лето для жены с детьми, и там теща поехала сейчас, домик в Антибе. Он говорит, я снял домик в Антибе, конечно, шумновато, и не очень хорошее место, но до пляжа можно добраться и так далее, домик в Антибе. На все лето, до конца сентября, же там теща сейчас поехала, потом все, ну, значит, вот так. Я там всегда снимаю мотоцикл, на мотоцикле катаюсь, он тебе рассказывает, пожалуйста. Ты тебе рассказывает директор, это четвертый, пятый человек в программе по небедности, не первый. По небедности. Да. А четвертый, пятый. Потому что там сильно много небедных людей вокруг этого дела. Понятно, да? Mm-hmm. Когда вы говорите об экономике театра. Я полагаю, представляю себе, что экономика театра существенно ниже, чем экономика телепрограммы. Существенно беднее. Люди в театре существенно беднее, чем в телепрограмме. Намного беднее. Почему? Потому что театр не так кормит хорошо, как телепрограмма. Это понятно, да? Настоящие деньги на телевидении. Ну, да. Настоящие деньги на телевидении. Все, в театре их нет настоящих. Ну, какие-то деньги есть. И я думаю, что там есть 2-3 небедных человека в театре. 2-3, не больше. Остальные, безусловно, бедны. Безусловно, бедны и выдают за свою экстравагантность прошлогодние потертые вонючие кеды. Они говорят, вы знаете, вот мы ходим в прошлогодних драных вонючих кедах, это связано с нашей экстравагантностью. Мы вот такие экстравагантные, мы чужды материального мира. На самом деле, просто денег нет. Ну, просто нет денег, действительно. Понимаешь? Поэтому, когда НТО говорит, что воры и еще что-то, я думаю, что это голословный крик в основном, с моей точки зрения. Что это голословный крик? И даже если СК найдет, что там кто-то спрятал, кажется, там 5000 куда-то под пол, зарыл, или еще, это под все
реквизиты,
равно...
Под реквизиты, под бутафорию.
Полная глупость, с моей точки зрения. В 10 утра я попробую дать вам развернуть, почему их все-таки преследуют, почему их не надо преследовать. В движении.
Подъем. В движении.
По-прежнему абсолютно тяжело в центре, у Солянки ад, и Китай-город здесь вот все ужасно, абсолютно чудовищно, от Таганки к Китай-городу плохо, Кремлевская набережная, ничего себе, потому что Котельническая из-за аварии полностью стоит, Якиманка стоит, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа!
Десять часов шесть минут, среда, 24 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Да, посмотрим доллар 56.27, мы его видели на 56.28 в понедельничек. Помнишь, сейчас, пожалуйста, 56.27, это напомнило мне понедельник, как хорошо. 60, но в то же время в понедельник мы видели евро на 63, а сейчас 62.88. Посмотрите, что творится. 54.30 мы также видели нефть, кстати говоря, в понедельник. 54.30, помнишь, я говорил? А вчера было 53.91. Чем 53.90? Мы же сожалели об этом.
Конечно.
В слезах.
Да.
Ну вот, 54.30. А, прекрасно. 1.11.70. А почему же евро не 63? А потому что на 1.11.77. А вчера-то он, например, был 1.12.25. 1.12.18 примерно. Понимаешь? Сейчас 11.77. Еврочка откатился маленечко от максимумов. Понимаешь?
Угу.
Вот и хорошо. У вас заставка скрипит. Нет, не знаю, что у меня скрипит. Может, у меня тоже шейные позвонки начинают скрипеть. Елена Искунцева совершенно не права, и она пишет нам. «Думала, почему не люблю театр?» Пишет Елена Искунцева. «Актеры из низкого социального слоя пытаются играть аристократов. Раньше актеры были выше толпы». Елена Искунцева, попеняю вам на незнание отчасти. «Раньше актеры были рабами». Рабами.
Первый театр, конечно.
Рабские как, театры. Да. Все в России, как вы знаете, Россия обезьянничая.
Крестьяне.
Аристократы, нужно сказать, господа Юсуповы прекрасные и так далее. Они начинают обезьянничать и низкопоклонничать перед Западом, что, впрочем, поощрялось над царствующей династией, поскольку у нас нами правили немцы. Они начинают строить крепостные театры, как вы хорошо знаете. И их рабы, и рабыни играют в театре совершеннейших даже вот князей, царей и чего хочешь, понимаете? Поэтому, Елена Искунцева, вы не правы. Я, Елена Искунцева, обращу ваше внимание также на еще более древний слой. Еще более древний слой. Когда Цзянху, китайские актеры, Цзянху, они считаются людьми рек и озер наравне с бандитами. Актеры и бандиты считаются одним и тем же
сословием.
Одним и тем же. Дело в том, что все приличные люди в Китае приписаны к сословию, к земле и к роду деятельности. А даосы, бродяги-даосы, значит, бандиты, далее, через запятую, охранники приравнивались к бандитам, охранники и актеришки.
Лицедеи.
Они описывались как дзянху, люди рек и озер. То есть люди... В чем они не платили податей. Mm-hmm. Кстати говоря, они не платили податей. Это очень, может быть, интересно будет господину Энтео. Они не платили податей, но они же не служили в армии. Но с другой стороны, их можно было почти безнаказанно убить. Ну, потому что они никто, и, в общем, сказать так...
И звать их никак?
И звать их никак. Их почти безнаказанно можно убить. Ну, почти безнаказанно. Ну, сказать, не надо оставлять труп посередине города. А так вот, если где-то на дороге актёришку или даоса чпокнуть, то и ничего и не будет.
Интересно.
Потому что он нигде не приписан. Его как бы и нет. Его как бы и нет. Дзянху, люди рек и озер. Да, самое презренное сословие было в аристократические времена. Вы, Елена Искунцева, числите актеров выше среднего по советской эпохе. Советская эпоха испытывала страшный вакуум в отношении аристократизма и пыталась научиться ему. И, конечно... А поскольку, в сущности, учиться было мало у кого, пыталась научиться через подражание, через игру в аристократизм, в офицерство, в какое-то выдуманное офицерство, пыталась учиться через актеров. Поэтому у нас актеры, и больше долгое время, еще в 90-е, по любой политической проблеме следовало выслушать Ахеджакова или Басилашвили. Что думают по этому поводу?
Да,
понимаете?
Да.
Обязательно. Почему? Потому что думают актеры, поскольку они были аристократами советской эпохи, было принципиально важно. Потому что они были как судьи, они были моральными судьями нам. Мы спрашивали у них, хорошо ли мы поступили. Актеры были, по существу, понимаешь?
Да.
Вот, сейчас Владимир Михайлович Кирилл, а тогда были актеры на месте Владимира Михайловича. Вот серьезно говорю, правда. Хорошо, значит, отсюда вывод, Елена Искунцева, вы развенчаны, вы разбиты. Пожалуйста, сохраняя арьергард, отступайте. Все, да не звоните. Вместо того, чтобы звонить, сохраняя арьергард, отступайте залечивать раны. Вот что я вам хотел сообщить. Что может знать Чулпан Хаматова о финансовых делах Серебренникова? Спрашивает Анна Скрабогатова. У нас в Твиттере, говорит МСК. И я ровно присоединяюсь к Анне Скрабогатовой. И хочу сказать, что Чулпан Хаматова ничего не знает о финансовых делах Серебренникова. И не надо знать. И не надо знать. Это не имеет никакого значения.
Она знакома с ним лично, она его поддерживает.
Это не имеет никакого значения в современной России. Поясню. В современной России, которая устроилась очень удобно, как какой-то пляжный... Детский мяч, вот бывают такие огромные пляжные детские мячи, с которыми дети играют на пляже. А современная Россия, она устроилась как пляжный мяч, который надувает папа, а дырка с другой стороны. Папа надувает этот пляжный мяч непрерывно нефтеденьгами, нефтедолларами, поэтому мяч не сдувается. Окончательно он не сдувается.
Но есть дырочка.
Сохраняет форму. Дырочка довольно огромная. Довольно огромная такая вот с ладонь. Дырочка. Папа дует нефтедоллары сюда. В человеческий капитал. Мы будем говорить, что это мяч человеческого капитала. А в здоровенную дырку с другой стороны все это выдувается нафиг в Канаду, в Калифорнию, в Испанию, в Англию. Все это выдувается. Причем это не богатеи, как думает Васильев, покидают Россию, богатеи. Это неправда. Россию покидают лучшие. Лучшие. Лучшие специалисты в каждой области. В любой. В компьютерной. Лучшие уезжают из России. Обязательно. Обязательно. Значит, ну, как правило. Значит, и так далее. В биохимии лучшие уезжают из России. Понятно, да? Лучшие фармацевты едут там на юг Франции. Понятно, да? Лучшие, кто бы ни был лучший, он старается уехать из России. Это правда. Это правда. Значит, другое дело, что отсекается лучший всегда, да, у нас. Ну, по крайней мере, в этом смысл. А дядя продолжает дуть в шар, в этот папа. Папа дует в шар, форму мы видим. Но если его сжать ладонями, то шар уже не плотный. Он не плотный. Потому что через дырку, с другой стороны, постоянно лучших выдувает. Не самых богатых, нет, а лучших. Угу. Это очень важно понимать.
Да.
В Калифорнию, еще куда-то. Все время их выдувает. А менее лучшие не выдуваются пока, но их и выдует все равно рано или поздно. Понимаешь? И в этом смысл. И те ничтожно малое число, которые, будучи лучшими, тем не менее держатся внутри шара,
да,
по какой-то...
Силой воли,
силой каприза. Может быть, это каприз. Может быть, это эстетический жест. Вот мы не уедем. А вот мы не уедем. Вот эти лучшие.
Мы будем пытаться.
Их, в общем, надо уже беречь вне зависимости от того, украли они или нет. Я сейчас утверждаю некую максиму, очень спорную. Смотрите. Я утверждаю экстраморальность, и я утверждаю экстракриминальность этих людей. Мы не вправе, мне кажется, что их настолько мало, они настолько ничтожны сейчас в России, как оставшаяся одна семечка в кармане. Представляете, человека, который лузгал семечки когда-то, лузгал семечки. И он их лузгал, а потом его прямо в этом костюме забросили на Марс. На Марс. На Марсе можно посадить новые растения. Ну, есть нечего. Нам на Марсе надо посадить новые растения. И вот он достает из кармана в шов попавшую семечку, одну. У него одна семечка осталась. И он говорит: боже, кажется, это не жареные были семечки. И может быть, она прорастет. Может быть, она прорастет. Мы спасены или нет? Мы в тревоге смотрим, даст ли она росток. С тревогой, с гигантской тревогой. И вдруг она дает росток. И этот росток надо защищать. И этот росток и есть Кирилл Серебренников. Этот росток и есть Кирилл Серебренников. Ты можешь понимать? Это самое странным образом забытое в кармане семечко. Кирилл Серебренников. По ошибке еще не съеденное. По ошибке. Но все семечки съедены. И уже все, их нет. А эта забытая в кармане семечка, она в шов как-то влезла, черт ее поймет. И вот ее-то надо беречь. Поэтому, когда мне говорят, сколько он украл, я вам отвечаю. Пока он не украдет пол России, я бы к нему не приставал. Но я бы к нему не приставал. Кирилл, вы уже украли пол России? Вот это мне. Еще нет, еще только треть. Хорошо, продолжайте. Продолжайте. Понимаешь?
А вот здесь можно сравнивать это с диссидентством, например, с диссидентским движением 60-е. Подождите, но вот вы говорите, да, сейчас.
Это можно сравнивать со стратегическими вещами. Есть стратегические вещи. Космодром Восточный, например, там что-то крали, да, потом сажали. Есть стратегическая вещь, например, Керченский мост. Принципиальная стратегическая вещь. Мне сейчас скажут, что в Керченском мосту следовало полегче сделать конструкцию, и вот здесь всех надо посадить. Я скажу: отстаньте, идиоты. Это стратегическая вещь. Для нации, носящая абсолютную ценность. Всякий, кто будет критиковать эту стратегическую ценность, есть человек недалекий, есть человек антирусский, антироссийский. Я скажу так.
Понятно.
Значит, то же самое я скажу, как ты будешь смеяться про Гоголь-центр. Отстаньте от Гоголь-центра. По одной простой причине. Пока он еще не украл пол России, не надо к нему приставать. Он украдет 10% России, например. Это нормально. 20%. Хорошо, все еще хорошо. Когда украдет пол России, надо ему сказать: Кирилл, уже что-то многовато. Уже что-то многовато.
Точно никого трогать не будут.
Кирилл Серебренников.
Кирилл Серебренников. Деятелями культуры инакомыслящие.
Кирилл Серебренников. Разновидность Крымского, Керченского моста. Кстати, не Крымского, а Керченского.
Керченского. Почему-то
не существует никакой Москве, Крымский мост. Крымский мост соединяет, как мы хорошо знаем, два берега Москвы-реки в Москве. Никакого другого Крымского моста не существует. Есть Керченский мост, который идет через Керченский пролив, не Крымский пролив.
Так есть сайт, Крымский мост называется.
Я не знаю, Крымский мост, мы знаем Крымский мост очень хорошо. Мы знаем Крымский мост, он идет к парку культуры. Никакого другого. Есть
и лавку
Керченский.
Уже построили, Крымский мост там.
Керченский
это
мост.
Это я понимаю,
через
я
Керченский пролив. Пролив Керченский и
Керченский мост.
Керченский мост через Керченский пролив. Все, кто говорит Крымский мост относительно Керченского моста, должны подвергнуться ампутации языка. Мы вырежем им язык. Хорошо, значит, возвращаемся к Кириллу Серебренникову. Я считаю, что он экстраморален и экстракриминален и экстраюридичен, потому что он есть вещь. Что такое? Еще раз? Миллиардер Алишер Усманов записал второе обращение к политику Алексею Навальному. Он сказал:
«Фу на тебя еще раз».
«Фу на тебя еще раз», завершил свое выступление Усманов. Как интересно. Усманов каждый раз, как ему хочется плюнуть, говорит что-то о Навальном. Я бы просто плевал. А он говорит обязательно при этом про Навального. Нельзя просто плюнуть. Интересно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Абсолютно абсолютно правая, да. Серебренников тут как бы, он даже вообще представления не имел, я так думаю, куда уходили эти деньги. Его взяли, опять же, как свидетеля. Просто нужно четко понимать, есть бюджет театра, где расходуются по определенным статьям расходы. Вот на одну статью расхода выделяется, грубо говоря, там 200 тысяч, а на одну 2 миллиона. Но да. На эти 200 тысяч давно-давно все сделано.
Да.
Он занимается творчеством. Ему прекрасно нужно четко делать свою работу. А чтобы ее выполнять, на это нужны деньги.
Да.
А эти деньги где взять? И либо с этой статьи расхода, либо с этой статьи расхода. Как они это будут делать?
Совершенно верно.
Он просто тупо приходит в расчетную группу, либо административно-хозяйственный центр, либо еще куда-то. Да, ему нужно отправить сегодня 8 человек в Питер. Как он их отправит? Нужно сегодня, либо завтра отправить 8 человек. Это нужно 100 тысяч. Но он не будет никакую договорную работу вести, ему просто нужно налить. Да.
Серебренникову инкриминируется, что он растратил 200 миллионов рублей, говорит Иван Иванов, очень сведущий, которые выделялись на массовые,
70, да,
на массовые мероприятия. Послушайте меня, Иван Иванов, 200 миллионов рублей, это примерно 3 миллиона долларов. Если Серебренников неправильно, потому что мы знаем о Кирилле Серебренникове, не видим на нем 3 миллиона долларов. Их не видно глазами. Значит, как-то они растворились или еще что-то. Если и когда с Серебренниковым связаны подобные траты, то мое утверждение странное. Еще раз я повторю, что он экстра-юридичен. Потому что он есть явление уникальное для России. В России есть меньшинство, маленькие
Сергей,
меньшинства.
Это очень опасное заявление. Знаете, нет, почему? Потому да. что все будут считать себя уникальным явлением.
Вы знаете, что я сторонник меритократии. Я сторонник меритократии. Я против демократии. Многие знают об этом или нет, не знаю. Я против демократии, но я безусловно, на словах. Я не предпринимаю ничего против демократии. Я не предпринимаю. Я ее осуждаю. Я демократию осуждаю вербально, просто вербально. Это моя точка зрения. На точку зрения я имею право. Итак, я сторонник меритократии.
Иными словами,
то есть, власть за заслуги.
Понятно.
Меритократия, схожая до известной степени с конфуцианской властью. Да? Ну, там, правда, есть особенности, да, эта власть все-таки отеческая, до известной степени, конфуцианская. А я за меритократию. В этой меритократии я, как архитектор, если бы я создавал эту игру как цивилизацию, как стратежку, я бы в этой стратежке полагал необходимым для развития общества иметь Кирилла Серебренникова. Предположим, что я бы строил стратежку. Мне бы сказали, что тебе нужно. Я бы сказал, мне нужны, да, лесопилки, да, золотодобыча, да, кузницы.
Угу.
Я мыслю в категориях Age of Empires 2. Age of Empires 2, потому что это то, что мне нравилось. Я бы обязательно построил храмы, куда вместо юнит попы посадил бы юнит Кирилл Серебренников. В моей стратежке вместо храмов были бы театры. В моей стратегии, если бы я строил игру, были бы театры, были бы студии, были бы какие-то вот такие вещи в моей стратежке. И важнейшим из попов, моих попов, я бы считал Кирилла Серебренникова. Для того, чтобы моя цивилизация существовала, этот человек мне нужен. Он мне нужен, понятно, в этой моей цивилизации. Теперь, когда мне говорят, а вы знаете, вам это слишком дорого стоило, я бы сказал, все еще приемлемо. Какой-то человек с мозгами прапорщика пришел бы ко мне и сказал, а вы знаете, у них не сходятся сметы. Я бы сказал, прапорщик, кругом, шагом марш. Ваше дело, прапорщика, мыслить про категориями вашими, прапорщицкими. Прапорщицкие категории.
То есть, если у прапорщика не сходится смета, то...
А я создатель цивилизации. Я создатель цивилизации. В Age of Empires 2. Значит, я создатель цивилизации. Я ставлю Кирилла Серебренникова главным своим попом в своей цивилизации. Это мой главный поп. Все, точка. Значит, а я прапорщик. И что говорят прапорщики? Меня не интересует в последнюю очередь. Если прапорщики будут выступать слишком долго, я отправлю их всех вместе против боевых слонов соперника. Они пойдут у меня на боевых слонов соперника и будут убиты в следующие несколько секунд. Понятно, да?
Да.
Что у них есть какие-то сомнения по поводу моих решений. Я за меритократию. И в этой меритократии в цивилизации нужен Гоголь-центр. Теперь, это понимали все вообще правители России всегда. И поэтому надо отметить, что интеллигенция в России, в ней помимо своей материальной роли, номинальной роли, да? Камер-юнкер Пушкин.
Да.
Камер-юнкер.
Так.
Ну кто он? Тайный советник Пушкин?
Нет.
Говно.
Ну?
Говно. Ну кто он? Какую роль он занимал в государстве российском? Пушкин. Александр Сергеевич. Да никакую. У него вторая или третья. Какой у него разряд был?
Разряд не помню.
Камер-юнкер. Он никто был. Фамилия его никак. Но он же был величайший человек, которому поклонилась вся Россия.
Абсолютно при жизни причем.
При жизни и сразу в день смерти вся Россия. Тысячи людей. Вся Россия. О нем говорил постоянно император и так далее. Вот когда мне говорят, номинально Кирилл Серебренников, номинально, даже не сержант. Ну окей, я не спорю, он не сержант. Он ниже сержанта? Нет.
И тем не менее, не Пушкин ниже сержанта. Ссылки, и декабристы, и диссиденты, узники совести, и высылали их из страны.
Постоянно.
И всегда это было гонение,
постоянно
это было
России,
всегда.
Постоянно в России царская власть, власть генеральных секретарей и так далее. Всегда опиралась.
Девятое управление
КГБ. К сожалению или к счастью, власть в России в течение многих веков опиралась на некую двойную политическую бухгалтерию. Двойную. Значит, одна из них была зримая, так сказать, демократия, так сказать, опора на низы, на Черную сотню, на этот самый на Союз Народная Воля, НТО, вот все это вместе, сказать, там, господин Дугин, вот это все вместе. Вот это была опора режимов. Номинальная, показная. При этом режимы подмигивали всегда, все до единого, подмигивали всегда интеллигенции и говорили, мы правим этим странным народом, для вас. Вот что говорили цари. Цари говорили, ребят, народ такой у нас, он такой, и мы им правим для вас, понимаете? Ну, здесь нельзя, как в Европе.
Народ, для вас, народ, и не для всех.
Народ особенный, поэтому мы им особенно правим, он вот такой. Значит, ну, здесь нельзя, как в Европе, вы же посмотрите на улицу, вы посмотрите к окну, подойдите, вы что, посмотрите, вы что, с ума посходили? Какая им свобода, посмотрите на этих людей. Значит, мы правим этими людьми для вас. А мы с вами, говорили цари, интеллигенции, мы одной крови, мы же с вами друг друга понимаем. Мы европейцы, и вы европейцы. Мы друг друга понимаем, но мы должны делать иногда странные антраша в адрес народа, чтобы народ думал, что мы, ну, понимаете, да? Вот, все, понятно, да?
И поэтому дело Даниэля Синявского, поэтому,
иногда,
поэтому Солженицын, поэтому
иногда. Тем не менее, тотчас был откат и поощрение всем остальным, и дачи в Планерном, и дачи в Переделкине, и так далее, и так далее, и так далее. Дома отдыха, и дома культуры, и деньги, и статья в отрывном календаре. Кстати, ты знаешь эту награду? Я рассказывал или нет? Статья в отрывном календаре выдающимся интеллигентам в советское время была наградой. То, что за статью, достаточно было двух статей в отрывном календаре, чтобы купить, извини меня, «Жигули». Сидя награждают. Дашенька хорошая, напиши, пожалуйста, статью про посадку моркови и статью про Клару Цеткин, пожалуйста, напиши. Для отрывного календаря, дорогая. Каждая будет у тебя статья 2500 рублей советских. И ты покупаешь себе «Жигули». Понятно, о чем я говорю?
Вот это вот энциклопедический размер статейки за...
Да, дорогая моя, да. Ты не знала, что интеллигенцию награждали в советское время статьей в отрывном календаре? Не знала об этом? Награда была 2500 рублей. Это взнос в кооператив. Это почти кооперативная квартира, которую за 5000 можно купить. Половину кооперативной квартиры оплатить статьей в отрывном календаре. Благодаря, дорогая моя, тиражам. Потому что тиражи были 2-3 миллиона.
Ну, это понятно.
2-3 миллиона экземпляров. Поэтому, соответственно, тебе награждали статьей в отрывном календаре. Таким образом, власть заигрывала перед, заигрывала перед интеллигенцией всегда. Мы вернемся к этому после новостей. Мы с удивлением возвращаемся к диалогу Алишера Усманова и Алексея Навального. Алишера Усманова и Алексея Навального. Значит, есть новое обращение Алишера Усманова, о котором мы уже говорили вам в предыдущие полчаса. Миллиардер записал второй видеоролик, адресованный основателю фонда борьбы с коррупцией. Бизнесмен заявил, что ждал от Алексея Навального извинений, а не дебатов. А вы знаете, что, значит, Навальный пригласил его на дебаты, и вот ответ Алишера Усманова. Я начинаю думать, что я чего-то не понимаю, хочу с вами это обсудить. Но прежде я посмотрел ролик Алишера Усманова, 3 минуты 9 секунд, вот то, что я вижу сейчас у нас на сайте говоритмосква.ру. Можете на говоритмосква.ру.
Не посмотрел его. Спасибо даже тем, кто, посмотрев, высказал обо мне очень нелестные характеристики и мнения. Но все равно мне было очень важно, как я это говорил тогда, рассказать вам правду и защитить себя от лжи и оскорблений. Ну а что касается ответа Алексея Навального, я вообще-то ждал извинений, а не дебатов. А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, там разного рода такие заявления, как «Вы украли у нас руду», «А откуда у вас деньги первые?» «А вообще, где первый миллион?» Там вопрос был. «Не все, все воровали, значит, Усманов воровал». Ну, вообще, если честно, давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове, полиграфа Шарикова, который вот все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, полиграфы становишься, прям достойный продолжатель. Но если Шариков, ну что говорит, просто глупый Шарик, необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто...
Друзья, это же не был мат.
Нет.
Это не мат, да?
Нет.
Я просто... Мне звукорежиссер дал как-то кстати, знак, и я подумал... Нет, это... Так, как-то... Нет, это не мат. Это не мат. Извините, мы продолжаем, потому что если мат, я должен был бы увести.
Глупый Шарик, необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун. И когда твою ложь опровергают с документами на руках, ты начинаешь, по-моему, трусить и говорить, что тебе угрожает. Вообще абсурд. Или как в случае с придуманной статьей за изнасилование. Поймали за вранье твои же читатели. Тут же прячешься за книгу посла Великобритании, в которой тот якобы написал об этом. Потом узнаем, что нету там ничего в этой книге такого. Тут уже... Опять какое-то очередное вранье. И так тебя во всем. И с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А чуть что, это не я придумал. Это все так говорят. Это мы. Какие мы? Какие мифические мы? Это не все все равно. Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе персонально. И вообще, сделай первый шаг. Скажи хоть, ошибся я. Тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный. И вообще, какие дебаты? Это то же самое, что делают дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Тем более, что ты стараешься каждый день как можно больше дать для этого основания. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз.
Да, значит, тьфу на тебя еще раз. Я хочу повторить этот впечатляющий момент.
И объяснят разницу между правдой и ложью, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз.
Игра с именами невыигрышна, конечно. То есть он заменяет имя Навального, да. имя отца Навального, в сущности, глумится над отцом. Алишер Усманов, да. То есть, заменяя законное отчество, он дает понять, что отец Навального был полиграфом, да?
Да.
Это нехорошо. Это нехорошо. Это
неудачно. Новый стикер в Телеграме мы получили. Тьфу на тебя еще раз.
Тьфу на тебя еще раз, да. А я хочу здесь отметить интересную вещь. Это на самом деле впервые в истории богатейших людей России, что они переходят к публичности и к гласному обсуждению и объяснению сущности с обществом. Ведь Алишер Усманов, с моей точки зрения, объясняется не с Навальным.
Не с обществом?
С обществом, конечно, с обществом. Конечно, с обществом. Вы приветствуете вот такое объяснение или нет? Алишер Усманов вступает в диалог с обществом, всякий раз объясняя про Алексея Навального.
Он оправдывается в этом смысле.
Он оправдывается, а может быть, это и неплохо, что он оправдывается. Он оправдывается, а значит, он хочет, чтобы мы поверили и поняли.
У нас считается обычно, что если оправдывается, значит, точно врет.
Ну да. Обычно в России, если оправдывается, значит, слабый. Но, с другой стороны, упорство, с которым он оправдывается, начинает заставлять меня думать, что он просто такой, он честный, вот он пытается объясниться. Понимаешь? Я вижу упорство в этом. Интересно же. Алло, здравствуйте, 7373948.
Да. Здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Вы знаете, Даша сняла буквально с языка, и я бы хотел сказать, то, что он оправдывается, значит, врет. Я им хотел сказать, что честный миллиардер, это, согласитесь, это оксюморон. Порядочный депутат, например, да, или там честный премьер-министр.
Это штамп, безусловно, в моем сознании тоже. Но Усманов начинает с ним бороться, с этим штампом.
Ну, Сергей, человек, который, из первой волны миллиардеров, да. из советско-партийной среды, да, там папа прокурор, сам из комсомольских работников, первые деньги сделал,
Так и не так. Смотрите, полковник, если позволите, первый раз, когда он объяснялся, Усманов, я издал громкий хохот. Ха-ха-ха. Когда он второй раз объясняется Усманов... Это уже не смешно, я начинаю думать, черт, а может он прав?
Сергей, вы начинаете думать, черт, может он прав? Извините, но это Геббельс сказал, если ложь повторить несколько раз.
Не знаю, смотрите, чувак в себе уверен абсолютно и в какой-то правде.
Чувак уверен в том, что пересмотра итогов приватизации не будет.
Ну да,
значит он прав. Значит, он все действовал по закону, которые тогда были. Это можно, конечно, спорить, но чувак понимает,
защищается.
У него есть социальные гарантии. Во-первых. Во-вторых, второй вопрос. А кто на меня наезжает с точки зрения этого человека, да?
Да.
Человек, который, сколько у него там судимости уже?
А он же не говорит об этом. Алишер в этом смысле говорит по понятиям четко. Он не обвиняет Навального в судимостях. Нет.
Потому что у него у самого, бэкграунд.
Не только поэтому. Он по понятиям четкий. Он говорит, ты против меня рот не раскрывай. Он же не
правильно,
говорит...
Потому что
совершенно верно. Нет, внимание.
Это ты уголовник.
Позвольте мне позащищать Алишера Усманова. Я понимаю, что он не нуждается в моей защите. Я попытаюсь, тем не менее, его позащищать. Значит, Алишер Усманов не обвиняет Навального ни в чем, кроме атаки на самого
Сергей,
Алишера.
Сергей, из нас двоих уголовник – это ты. Это его цитата из первого видео.
Это плохо. Но затем он говорит только... это плохо. И Алексей Полиграфович тоже плохо. Плохо отца обзывать. Отца. В этой фразе Алексей Полиграфович, а Алишер Усманов обзывает отца Алексея Навального. Это очень плохо. Это очень плохо. Это не солидно. Значит, но при этом Алишер Усманов говорит об атаке на него. И он говорит, ты слова свои подтверди. Но что тут плохо? Алишер Усманов говорит следующее. Вы сказали первое, второе, третье, четвертое. Значит, ничто из этого не подтверждается.
Все это...
Скажите, вы собираетесь хотя бы признать ошибку? Вот что говорит Алишер Усманов.
Знаете, в чем проблема? Да. В том, что
ты, все на доказательства... Ты, он с ним на ты.
Да-да-да, он с ним на ты. А, все доказательства нас не убеждают. Ни да. доказательства Навального, которые он предоставляет в своих расследованиях, нас не убеждают. Или убеждают. То есть мы верим на слово.
Да.
Ни доказательства Алишера Усманова нас не убеждают. То есть кто-то просто
верит... Да вообще никакие доказательства никому не нужны.
Вот в том-то и дело.
История творится не доказательствами никакими. История творится не доказательствами. Какие доказательства?
Тогда мы здесь не говорим про то, прав он или не прав. Мы говорим, чья позиция...
История, знаешь, чем творится? Страстями.
Вот.
История творится. Понимаешь?
И здесь мы сравниваем, кто более страстный.
Один умный человек 20 лет назад сказал...
Это вы.
Нет, цитирую. Россия управляется не декретами, но страстями.
Ну, это же вы сказали.
Это сказал я.
Я же знала, я же чувствую.
Я сказал об этом в эфире. Да. Россия управляется не декретами, но страстями. Не только Россия. Франция управляется страстями.
Да.
Америка управляется страстями. Да. Страстями. Да. Значит, тогда... совершенно очевидно. Нас не интересует никакая такая правда.
Вот, тогда мы говорим о силе позиции.
Правда, правда есть, правда есть. Наша честная страсть. Наша честная страсть — это и есть правда.
Убежденность в своей
совершенно
правоте.
Верно, совершенно верно. Значит, наша честная страсть такова, что мы думаем вот так. Например, мы думаем, что X вор, неважно кто, X вор, все, точка. Значит, скажите, пожалуйста, у вас есть доказательства? Да нет. А скажите, пожалуйста, а что следует из того, что у вас нет доказательств? Что это правда? Нет, подождите, а как же может быть правда без доказательств? Потому что я в нее верю. Я верю в правду, значит, это правда, точка. Ну, это весь разговор, понимаешь?
Это ужасно.
Ну как?
Это ужасно.
Ну да. Ну,
мы заложники вот этих...
Заложники страстей.
Заложники страстей, пиара.
Заложники страстей. Совершенно верно.
И так далее.
Совершенно верно.
И видеоблогеров.
Этот человек нечестно на руку про кого-то. Все, мы уже знаем. Этот человек, эта дама ветреница. Хорошо, ну ветреница, все, теперь уже ветреница. Она уже будет всю жизнь жить ветреницей. Она может монашкой стать. Причем, видишь, от грехов своих ушла в монастырь, потому что ветреница. Ветреница. Ну и там в монастырь мы видели, что-то длинное пронесла в сумке. Все, значит, она пронесла. Она ветреница, она такая. Понимаешь? Все. Ну, правда. Я знаю солидных женщин, ты не понимаешь. Я знаю женщин, которые сейчас 60. 60.
Так.
60. 20 лет назад мне про них говорили. Она легкая напередок. Такое есть выражение? Я не помню.
Есть.
Значит, проходит ровно 20 лет, ей 60. Она легкая напередок. Я говорю, какой передок, ей 60?
Но Сергей, это 60 уже... жизнь тоже есть.
Минуточку. Но это как прилипло, и все, и точка.
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Все понятно, да? Таким образом, Россия управляется страстями.
Слаба
наперед. Значит, Россия управляется страстями. Мы решили про что-то, что это так, и точка. А дальше человек может говорить что угодно. Но сама попытка объясниться со стороны Усманова вызывает у меня уже уважительный интерес потихонечку. То есть мой смех стихает. Я смеялся. А теперь мой смех стихает, и у меня появляется уважительный интерес. Чувак что-то объясняет, и, наверное, может, надо прислушаться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Дарья.
Добрый
здравствуйте. Да, здравствуйте.
Вот абсолютно правы, Сергей, но здесь еще более глубинная причина. Есть программа, которая владеет умами, ну, прям компьютерная программа,
так
говоря. Смотрите ее точки, как ее можно было бы описать. Если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Да.
То есть вся система... Каждого из нас, захватывая, работает так. Ты должен быть богат.
Вот это нынешняя система. Нынешняя система.
Да, нынешняя, здесь, сейчас.
Да.
И тогда отличники, читай Захаров.
Да.
Работники театра, читай Серебренников.
Да.
И так дальше, так дальше. Хотят одного, они хотят быть богаты. Но почему-то наш ум говорит следующее. Ну нет, Серебренников хороший. Он же творческий человек.
Вы уводите нас от Алишера Усманова. Верните нас все.
Нет,
верните.
Усманов плохой, потому что он вор. Но если каждый из них всего лишь хочет быть первенцем этой системы, передовиком, каждый из них хочет быть богат, вот где разрыв логики. Либо мы все вместе говорим, каждый богатый молодец, и перестаем их преследовать. Либо мы говорим, нет, ребята, эта система нехороша. И Усманов вор, потому что он, да, он богат, но он вор,
потому
он
что
негодяй.
Богат. Потому что богат.
Да. И Серебряник. Бабиков прав, потому что он творческий человек.
Но сама, можно я обращусь к вам? Вот, то, что вы сказали, это для меня на поверхности, и спасибо огромное, это важно. Но сама попытка объясниться со стороны Алишера Усманова, что упорная, не начинает вызывать уважение?
Вызывает уважение то, что он вообще, в принципе, выходит из программы под названием «Ой, вы кто вообще такие?»
Вот.
«Мои деньги позволяют мне
вот, спасибо плюнуть большое.
На вас
да,
всех».
Да, все олигархи страны живут в программе «Ой, вы кто вообще такие?». Алишер Усманов приходит к нам, чтобы объясняться. И это вызывает начальник...
Это значит, такой... что система меняется, Сергей. Неожиданно.
Система меняется.
Вот сама система,
да, система
начинает
меняется.
Требовать
Даша от своих... Даша, не согласен. Я согласен. Я согласен.
Либо Усманову просто скучно.
Нет.
Им всем скучно.
Вчера было, а сегодня вдруг скучно.
Все. А Лариса, полностью поддерживаю.
Что-то меняется.
Лариса, полностью поддерживаю. Полностью поддерживаю Ларису. Полностью поддерживаю Ларису. Значит, потребность объясниться. Значит, я тебе объясню. Год назад, ой, вы кто вообще такие? Вот была система отношений богатых людей со всеми. Вы кто вообще такие?
Мы не можем говорить о системе, пока всего один человек. Один Усманов только вышел на некий диалог якобы с Навальным, да, на самом деле, да, с нами. Все остальные пока ни на какие вопросы не отвечают. Может быть, если второй человек запишет видео у себя в блоге, тогда мы скажем, что это, да, система.
Хорошо,
пока, мне кажется,
существует просто... диалог. Существует диалог публичный Алишера Усманова, мультимиллиардера, там сколько у него, 14 миллиардов, 15, 16, какая разница? Ну, сказать, более 10 миллиардов.
Рублей?
Долларов. Более 10 миллиардов долларов. Значит, существует публичный диалог Алишера Усманова и Алексея Навального. Существует?
Да.
В этом диалоге вы слышите аргументы сторон. Вам кажутся пока, на сегодняшний момент, более понятными и близкими вам аргументы Усманова 134-21-35, Навального 134-21-36. Вы слышите диалог Алишера Усманова и Алексея Навального. Публичный диалог. В этом публичном диалоге на этот момент вам понятны и близки аргументы Усманова 134-21-35. Навального 134-21-36. Вот все очень просто. Пожалуйста. Значит, я еще раз утверждаю, что Россия управляется страстями. И мне кажется, не только Россия, там Бразилия. Бразилия, знаешь, что начали? Начали опять процедуру импичмента очередного президента.
Угу.
Эту Русеф выгнали.
Угу.
Дина Русеф, или как она называется, была, предыдущий президент.
Да-да-да-да.
Поставили нового чувака. Его сейчас хотят снять по импичменту опять. Бразильцы – разновидность украинцев. Теперь все стало понятно. Бразильцы – разновидность украинцев. Украинцы – разновидность бразильцев. Теперь все, наконец-то все стало на свои места. Вот. Этого тоже снимут по импичменту. Значит, у меня уже 1500 за минуту. И продолжается голосование. Существует, вы видите на Ютьюбе, все видят, публичный диалог Алишера Усманова, одного из богатейших, может быть, богатейшего, не помню сейчас, или одного из богатейших людей России. А также, кстати говоря, одного из богатейших людей Великобритании и так далее, и так далее. Значит, существует этот публичный диалог. В этом публичном диалоге вам ближе, лично вам, на сегодняшний момент, ну, он будет продолжаться, стороны, может быть, вас переубедят, на этот момент вам ближе и понятнее аргументы Усманова. 134-21-35, Навального 134-21-36. У меня 30 на 70 сейчас, 30% за Усманова, 70% за Навального. Внимание, голосование продолжается, пошла седьмая сотня, летит седьмая сотня.
Ого.
Очень быстро, голосование идет очень быстро, летит седьмая сотня голосующих. 31 на 69, усмановцы давят, идут вперед, уже 31,
усмановцы. Андрей, да, предполагает, что Усманов старательно отводит глаза от властных элит, берет фокус на себя.
Значит, Усманов для того, чтобы отводить глаза, должен был молчать, он говорит, это уже само по себе интересно, ну что, разве нет? Это интересно, но он мог бы молчать, все молчат, а он говорит, это же разные вещи. Давайте, я не топлю за олигарха. Лизер, как там у вас?
Лизерок.
Я не топлю за олигарха. не топлю. Мне интересно. Мне это интересно. И это возникло благодаря воле Усманова. Значит, что-то поменялось. Система поменялась, говорит Лариса. Я согласен. Я остановлю это голосование, когда мы достигнем 1000. Давайте, ну, у нас сейчас уже это самое, мы почти 900 уже взяли голосов. Значит, вам понятнее в этом споре публичном, вам понятнее аргументы Усманова 134-21-35, Навального 134-21-36. Хорошо. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Как проголосовали?
Я по второму варианту за Навального, потому что я понимаю, что в данном опросе вы сейчас действительно поддерживаете Усманова.
Нет. Но я понимаю, ну, где же я поддерживаю? Ну, подождите. Ну, опрос-то ровно два телефона. Как я поддерживаю? Ну, где?
Нет, я по тексту слышу, но я
нет,
понимаю, что он...
я говорю, что мне это интересно. Медведева
прикрывает, вы поймите. Система себя защищает.
Ну, подождите, ну, можно же защищать просто молча. Подождите, вы знаете, когда первый раз, значит, там, послушайте меня, первый фильм Навального про Медведева был в марте. Как вас звать?
Да.
Как вас звать?
Николай.
Первый фильм Навального был в марте. Сейчас мы уже в май, уже скоро за газ и электричество, завтра последний день надо платить. Значит, май заканчивается, правильно? Значит,
да.
Эта фигня уже была 2 с лишним месяца назад. Если бы Медведев не ответил, и Усманов не ответил, и Усманов второй раз не отметил, мы бы уже забыли 10 раз про это. 10 раз забыли.
Но Навальный не отстает. Он каждый день что-то придумывает, понимаете?
Так он придумывает в том числе потому, что ему Усманов отвечает. То есть Усманов набрасывает мячик над сеткой. Если бы он молчал бы, как рыба об лед, не было бы диалога. Ну что, нет?
Но я-то простой гражданин, и я жду, когда Медведева возьмут за одно место, понимаете?
Так. Ну хорошо,
вот давайте... Вот когда его разоблачат.
Я сейчас тогда остановлю голосование. Договорились? Николай?
Хорошо.
Спасибо. Я ни за кого не топлю, потому что мне очень обидно, что вы считаете, что я за кого-то топлю. Я считаю, что это новое явление, и оно очень похвальное. Похвальное явление, что Усманов перед нами, перед обществом объясняется. Это похвальное, черт бы его задрал, явление. И интересное, и новое. Это впервые происходит. Впервые... Вы стали свидетелями явления, я останавливаю голосование, 1000 человек, 1000. 30% близки и понятны аргументы Усманова, 30%. 70% близки и понятны аргументы Навального. В этом споре, в этом диалоге двух мужчин, вам ближе аргументы Усманова или Навального, был задан вопрос. Усманова 30% пожелавших проголосовать. У нас очень много. 1000 человек проголосовало. Еще раз, это антинаучный опрос. Абсолютно антинаучный. То есть позвонили люди страстные, которые захотели позвонить. Никак не представлено ни группы, ни слои населения, ничего не представлено. 70% Навального, 30% Усманов ближе, 70% Навальный ближе. Я жду продолжение этого прекрасного диалога. Сейчас Навальный что-нибудь ответит, правильно? Потом Усманов что-нибудь ответит опять.
И вы думаете, что это перейдет в систему и начнут все олигархи отвечать, там, не знаю, Навальному, не Навальному, просто записки какие-то обращения?
Потребность объясниться с обществом
никогда
возникла.
Никогда этого не будет,
потребность не объясниться с обществом. Понимаешь?
Да невозможно объясниться с обществом,
да
вы понимаете?
Да возможно объясниться как? С обществом. Я знаю как минимум 10 миллиардеров. Я. Так. И правда, двое из них умерли.
Отлично.
Значит, 10 миллиардеров.
В смысле, отлично, что знаете.
10 да? миллиардеров. Я с одним из них говорил зимой.
Так.
Кроме сказал, я хочу выступить и поговорить. А там, сказать, был конфликт. Я ему говорю, пошли лучше офицера своего поговорить. Сделав серьезное лицо. Ну, там надо поговорить. Он говорит, нет, я хочу на радио выступить. Я говорю, ты сошел с ума? Ну, давай, приходи. Он передумал. Он передумал. Но вообще потребность объясниться появилась. Это ужасно интересно, ребят. Ну, чего вы? Хорошо, мы продолжаем следить за ситуацией. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 24 мая.